Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 12 минут. У микрофона Владимир Карпов. Сейчас, да, в эфире программа «Умные парни», но мы еще ждем в нашей студии заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, обозревателя московского комсомольца Еву Меркачеву, которая вот где-то здесь, на подлете к нашей студии, толкается в московских пробках. Но перед тем, как мы перейдем вот к текущим делам и, соответственно, встретим в нашей студии Еву Михайловну, все-таки хотелось бы понять, что происходит сейчас в районе станции метро «Славянский бульвар». Для этого понадобится аудитория. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Что известно сейчас, если читать ленты информационных агентств? Автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Это сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах города. Пассажирский автобус въехал в подземный переход возле метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте, сказал собеседник агентства, уточнив, что на место следует подъемный кран для извлечения автобуса. При этом известно, что погибли 4 человека. Все это пока информация предварительная. В ГИБДД подтвердили факт съезда автобусов в пешеходный переход на Славянском бульваре. Сейчас зачитываю с ленты. Управление ГИБДД по Москве подтвердило факт съезда автобуса в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления. Мы подтверждаем факт ДТП, где автобус съехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро Славянский бульвар, сказал собеседник агентства. Ранее ТАСС сообщал, что в ДТП погибли 4 человека, и никаких подробностей нет. Если будет одно свидетельство, приму. 7373-94-8. Нет. Ну, давайте тогда мы просто пока по лентам внимательно следим за происходящим. А сейчас уже приветствуем в нашей студии заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, обозревателя московского комсомольца Еву Меркачеву. Ева Михайловна, здрасте.
Здрасте.
Давайте обсуждать текущие проблемы ОНК и попытаемся понять, что же с ними происходит. Я имею в виду и скандал, связанный с матросской тишиной и VIP-камерами, и Улюкаев здесь у нас, и скандалы со взятками, обвинениями в адрес сотрудников ОНК. Но начнем вот именно с того, что произошло в матросской тишине и что сейчас у вас во взаимоотношениях с ОФСИН.
Ну, давайте по порядку.
Давайте.
Значит, несколько дней назад лично я обнаружила камеры, необычные камеры в матросской тишине. Это были камеры похожие, я бы сказала так, на 3-4-звездочные номера в отеле. Когда мы их нашли, мы, честно говоря, пребывали в таком в шоке, в полном, потому что ничего подобного не видели раньше. Ну, вот представьте камеру, где есть туалетная комната, и в ней подвесной унитаз, раковина, кафельная плитка.
Позвольте, подвесной унитаз, это что имеется в виду?
Вот унитаз, который не от земли идет, а он просто вот нависает.
Ну,
такой модный, да.
Хорошо,
да,
понял.
Да, модный, да. Он так и называется. Ну, дорогое, на самом деле, удовольствие. Не каждый простой москвич может себе позволить во время ремонта сделать такой унитаз. Там была дорогущая кафельная плитка. Я затрудняюсь сказать, сколько она стоит, но тоже совершенно недоступная для среднего обывателя. Такая услуга, скажем так. Ну, плюс сами по себе камеры очень просторные. Много света, много пространства. Все сделано так, как будто у себя дома. Там даже, когда заходишь, на пороге лежит такой красивый разноцветный коврик. Очень хотелось прям разуться, ну, для того, чтобы пройти, что называется, в хату. Вечер в хату, да, как говорят заключенные.
Полы с подогревом. Вот это.
Ну, полы с подогревом не были. А в некоторых вот этих вип-камерах были такие душевые установки, но потом их смонтировали. То есть мы потом даже не смогли доказать, что они существовали, вот эти лейки. Но в целом настолько все уютно, комфортно, шкафчики, все подобрано, большие телевизоры. Там телевизор один, например, был, ну, диагональю там 36-38 сантиметров. То есть, ну, такое все очень солидно. удобно, очень приятно.
По-домашнему так?
Ну, очень, очень хорошо. Прям самое главное, что там был простор еще. Это очень важно, я объясню, почему. Вот, в частности, в одной из камер там было 3 свободных места из 6, в другой камере было 2 свободных места из 3. Ну, то есть, вот я говорю, раздолье, простор, можно было заниматься в центре камеры, там, не знаю, каким-то спортом, йогой, постелить коврики, потому что пространство позволяло. А дело в том, что перед тем, как мы поднялись в эти VIP-камеры, мы были в подвальных помещениях, я бы их так сказала, на другом корпусе. И вот там мы увидели полный контраст вот всему тому, что потом заметили в матросской тишине уже на высоких этажах. Там заключенные были в такой, не знаю, в давке, они были спрессованы, там даже не было места для того, чтобы расстелить матрас. Поэтому матрасы там складывали несколько, как бы, в несколько таких рядов, да, и более того, мастерили еще на верхних ярусах, как они называют их сами, плоты. Но это что-то вроде гамака. И в итоге, когда заходишь, там просто вот не видно ни пространства, сплошное какое-то, вы знаете, вот, не знаю, сплетение человеческих тел. Очень страшно. Плюс это все в ужасной антисанитарии. Жуткий запах. Ну, потому что, во-первых, там точно нет душевых кабин, нет этих унитазов, поэтому вся эта масса заключенных, они вот вынуждены немытые, грязные, да, вот находиться в одном узком, тесном пространстве, темном пространстве. Там дыры в стенах, огромные дыры. Там пол весь такой искорёженный настолько, что, ну, ощущение такое, что ремонт не делался только, наверное, не знаю, при царе Горохе последний раз там кто-то заходил с кисточкой и краской. И вот этот контраст, он на самом деле сыграл ту самую роль роковую, вот, которая запустила вот механизм вот огромный вот всего того, что сейчас происходит с нами, с ОНК, ну и вообще вот в целом вокруг правозащиты.
Вы-то возмущены были, что не везде так, как вот в тех камерах с дорогой кафельной плиткой, подвесными унитазами, или что вообще эти камеры существуют?
Вы знаете, я бы на самом деле очень хотела бы, чтобы вот такие VIP-камеры были вообще всегда у нас повсеместно, и я даже порадовалась, подумала, что вот здорово, у нас, оказывается, может быть, не просто как в Европе, а лучше, чем в Европе. До этого я посетила шведскую тюрьму и даже выкладывала фотографии тамошних камер. Там все очень красиво, достаточно уютно. Но вот те VIP-камеры, которые в матросской тишине, они на порядок лучше и выше. Я подумала, как же здорово. Если бы не этот контраст, понимаете, вот в чем дело. Если бы вот нет разницы. Вот, и причем мы понимали, кто заключенный, который находится в VIP-камерах. В основном это были банкиры, это были бизнесмены, какие-то люди, которые оказались под стражей по очень громким делам. Не бедные люди. Они даже выглядели по-другому. И, с другой стороны, мы общались вот когда с теми, кто внизу находится, мы узнавали, что это простые водители в основном, это какие-то там мигранты приезжие. Если это москвичи, то вот такие из серии бедных очень, которые зарабатывали там буквально там не больше 10-20 тысяч в месяц. Ну, соответственно, вот это социальное разделение, которое произошло, оно было настолько вот явным и, ну, для нас... Оно, конечно, было возмутительным, потому что, хорошо, давайте, пусть вот будут такие VIP-камеры, и если с них за пребывание в них берут деньги, давайте сделаем это официально. Давайте скажем, что у нас тут платные тюрьмы, например, да, что вот если есть деньги, пожалуйста, вот вы можете жить в таких условиях.
Прайс, пожалуйста.
Да-да-да, а если нет, то будете жить вот в этих. И вот эта вот разница, она настолько была, говорю, вот потрясающая, что я не могу до сих пор забыть заключенного одного. Он был на костылях, и он ютился в таком маленьком пространстве, в щелочке между туалетом и там следующими нарами. Ему смогли протиснуть матрас, но, опять-таки, сложенный в два раза, вот, и он там с костылями, поджавшись, прям в такой позе, мне даже сложно это передать, как он выглядел, он спал в то же время, как, повторюсь, наверху были 3 свободных места только в одной камере. Там в целом, наверное, я не знаю, можно было поселить еще человек 50 дополнительных. Почему бы вот этих людей снизу не поднять туда, вот, пока есть хотя бы свободные места, не купленные, да, как
это,
я думаю?
Это риторический вопрос, вы наверняка знаете, почему.
Конечно, конечно, до этого к нам обращались адвокаты, которые говорили, что якобы им предлагали поселить вот их подзащитных вот в такие особые условия за цену в 1 000 000 рублей.
Не очень, 1 000 000 рублей – это вот…
Вот не очень, да, не поняла, что это такое. То ли это в месяц, то ли это в целом за то, что вот за въезд, что называется.
За весь курс.
Да, за весь курс нахождения там. Было непонятно. Но на самом деле вот эта вот разница и контраст, ну, и мало того, что мы все понимаем, что это незаконно абсолютно, а это все настолько меня возбудило, что я тогда написала «Московскому комсомольцу» сразу большую статью. Она имела огромный резонанс. Мы не ожидали, конечно, что вот будет настолько много шума вокруг нее. Я должна сказать, что ФСИН отреагировал очень адекватно. Более того, они сказали, что у них шли какие-то оперативные мероприятия, даже у них там были фотографии этих вип-камер, они вели проверку, ну, такие оперативные какие-то действия. Но вот мы как бы подтолкнули и опередили, и поэтому ФСИН не стало ничего не умалчивать, не прятать. Более того, они сделали такой хитрый ход, они поместили заключенных вот этих богатых с вип-камер вниз, туда, в самый подвал, а тех, которые в подвале были, они подняли наверх. Кроме того, они всякие излишки, там вроде как подвесных унитазов, сейчас оттуда смонтировали.
Зачем?
Ну, они говорят, что это можно в какие-нибудь, там, не знаю, в комнаты реабилитации там для заключенных. Ну, то есть в какие-то другие места, да, не просто в камеры, чтобы не было слишком больших отличий в тех же унитазах. Либо унитазы все одинаковые, либо давайте все подвесные. Ну, а поскольку средств на то, чтобы сделать все подвесные, нет, вот сейчас они предприняли такие меры. Причем, по их словам, не исключено, что те заключенные, которые заплатили большие деньги, оказавшись в вот этих ужасных, жутких условиях, они будут более разговорчивы, будут рассказывать, кому они, какие деньги приносили, да, и, ну, собственно, пойдут вот больше на все эти разговоры.
На сделку со следствием, да.
Ну, пусть будет так. Но вот что произошло дальше? Вот понимаете, дело в том, что весь оперативный состав «Матросской тишины», он либо уволился сам, либо был уволен. Вот более того, нам сказали, что...
Я буду вопрос задавать, да. Просто да, это сколько человек? Весь оперативный состав — это сколько? Это десятки, это сотни?
Вы знаете, это больше 10 человек, я так полагаю. Я вот не могу точно знать штатное расписание, но, понимаете, эти люди... Мы тоже думали, вот не может быть вот настолько нагло, да, вести себя там обычный сотрудник «Матросской тишины», хотя изолятор легендарный, там известный, все такое. Нет, такого не бывает. Тем более, что когда мы убедились, что вот наверху ФСИН совсем не покрывает, все это было не с их ведома, а более того, они были против, и даже в каком-то случае даже благодарили нас за то, что мы выявили это, вот эту вот разницу, эту ощутимую и безумную. Вот. А получалось, что кто-то покрывает. Кто? Выяснилось, что делали это сотрудники спецслужб. Ну, не секрет, на самом деле, что у каждого изолятора есть кураторы, вот, которые ведут некие тоже оперативные разработки внутри наших СИЗО. И вот все, что там происходило, это как раз было преступное слияние. Я считаю, что это практически ОПГ между сотрудниками спецслужбы и обычными оперативниками «Матросской тишины». Разумеется, сами оперативники не смогли бы ни схемы все эти придумать, не рискнули бы, в принципе, идти на такие нарушения. А поэтому возник вопрос, вот, кто же те другие, которые не понесли никакого наказания,
да,
и к которым, скорее всего, вся эта огромная сумма денег шла. Более того, там был один известный персонаж, который находится в заключении, который занимал самую, скажем так, люксовую вип-камеру, Дионисий Золотов. Мы прекрасно знали, что он сотрудничает со спецслужбами, он часто выступал в каких-то самых громких делах в качестве свидетеля, а при этом сам он получал какие-то крошечные сроки буквально, и у нас сложилось впечатление, что, в принципе, он оказывался в СИЗО для того, чтобы его использовали для оперативных разработок, чтобы он, ну, мог...
Такой ЗИЦ-председатель наши дни.
Что-то в этом духе. Вот, и после этого сразу же, как только мы это выяснили и выявили, начались странные репрессии по отношению к нам. Ну, во-первых, пятерым членам ОНК сейчас запретили проход в «Матросскую тишину», и в изолятор, который находится на ее базе, Кремлевский Централ, где, кстати, сейчас сидит Алексей Улюкаев. Вот, мы как бы лишены такой возможности, считаем, что это незаконно. Непонятно, почему Следственный комитет сделал нас свидетелями по уголовному делу нашего коллеги, хотя это вообще, ну, на самом деле, ну, исключительно какая-то бредовая ситуация, поскольку в таком случае свидетелями можно было бы делать все ОНК, парализовав его, и вообще тогда ни один правозащитник, в принципе, не попал бы на территорию ни одного изолятора Москвы. Вот, мы это все расценили как война, и мне не оставалось ничего делать, кроме как обратиться лично к главе ФСБ Бортникову, потому что я знаю, что человек, он принципиальный, и, собственно, обрисовать всю эту картину, всю эту ситуацию. Насколько мне хочется надеяться, что сейчас там внутри этого ведомства, да, идут какие-то мероприятия и будут, что называется, разбор полетов.
Мы будем отвлекаться периодически. Я напомню, с нами Ева Меркачева. Но приходят новости, которые касаются происшествия в районе станции метро «Славянский бульвар». Напомню, там в подземный пешеходный переход въехал автобус. Количество погибших в аварии с автобусом в Москве выросло до 5. Это сообщает источник агентства РИА Новости. И рассматриваются две версии ДТП у метро «Славянский бульвар». Автобус или подрезала другая машина, или у него отказали тормоза. Это те версии, которые рассматриваются... сейчас. Была еще версия с гололедицей, но пока это все неофициально. В любом случае следим за новостями. Возвращаемся к Еве Меркачевой и к тем историям, которые произошли только за последнее время. Я просто не очень понял, как в матросской тишине могли запретить вам проход, если руководство Федеральной службы исполнения наказаний как будто бы на вашей стороне.
Вы знаете, оно не то чтобы на нашей стороне. Мы априори вот находимся, может быть, тогда условно по разные стороны баррикад, потому что мы проверяем их деятельность, по сути, да, мы проверяем условия содержания заключенных. Но, тем не менее, по большому счету, мы делаем одно дело и можем указывать на те недостатки, которые замыленным взглядом ни один начальник просто не заметит.
Но это сложно это не заметить просто. Ну, хорошо.
В данном случае решение о том, чтобы не пустить нас в матросскую тишину и в другой изолятор, который на его базе принимал, не Федеральная служба исполнения наказания, это решение принял следователь, конкретный следователь, который сейчас ведет дело уголовное по одному из членов нашего ВНК, он решил, что вот он может, он послал соответствующее распоряжение в СИЗО и запретил нам этим распоряжением проход. Соответственно, здесь вот все просто ни при чем. Это все СК, Следственный комитет.
Конкретно 5 человек, вот эти наиболее активные, или почему именно эти 5?
Вы знаете, я полагаю, что действительно наиболее активные в списке я, естественно, вот в списке есть еще девушка, она тоже журналистка из «Дождя». Я знаю, что вот тот же Дионисий Золотов, да, которого мы разоблачаем, мошенник, решальщик и, собственно, занимавший вот эту самую
люксу. Пацаной свидетель,
Он, он даже пытался писать во все инстанции заявление с требованием лишить журналистов права входить в ВНК. Я полагаю, что для того, чтобы мы просто не разглашали и не писали ярким сочным языком, не рассказывали слушателям, читателям вот то, что мы видим.
Еще раз, заключенный жалуется на представителей ВНК за то, что они смотрят, в каких условиях заключенный находится.
Да. Вот это потрясающе.
Хорошо, мне нравится.
Мне тоже очень нравится. Вот, соответственно, попали 2 журналиста. И Кагершин, попал молодой человек из комитета против пыток, и еще 2 наших действительно самых активных члена ВНК. Я считаю, что по большому счету, можно сказать, что вся наша комиссия, она практически парализована. И мы должны понимать, что матросская тишина – это огромный изолятор, 2500 человек. Если мы только обнаружили спустя какое-то время вот этих камеры, спустя того, как они открылись, наверное, там полгода, да, можем представить вообще, ну, какое-то царство. Это не как государство в государстве. Там нужно ходить бесконечно день и ночь. Несмотря на то, что мы стараемся там регулярно посещать, там хотя бы там пару раз в неделю каждый член ВНК ходит в места лишения свободы, но, тем не менее, все равно нам не удается все это обойти. Вы должны понимать, процедура очень длительная. Пока ты зашел через КПП, проверили документы, пока тебе дали сопровождающего, ты идешь в одну камеру, там миллион жалоб, ты идешь в другую камеру, там люди что-то рассказывают. И так проходит время, разумеется, мы можем просто не дойти до каких-то мест, где страшнее всего, где больше всего требуется наша помощь. Поэтому вот смотрите, 2500 заключенных остались на сегодняшний день без нашей поддержки. На мой взгляд, это такой вот саботаж со стороны следователей, вообще Следственного комитета. Мы уже обратились в Генеральную прокуратуру. Очень надеемся, что они отменят это решение как незаконное. Вообще считаем, что смысла привлекать нас в качестве свидетеля нет никакого, и это единственный способ просто нас, чтобы изолировать. Никакой другой цели, скорее всего, следователь не преследовал. Ну, а делал это он, опять-таки, по поручению, я так полагаю, сотрудников спецслужб, которые на матросской тишине делали просто безумные деньги. По моим подсчетам, ежемесячно и эти VIP-камеры, и всякие разные разработки, которые проводились над банкирами, над бизнесменами, над крупными какими-то чиновниками, они приносили там даже не десятки миллионов, а сотни миллионов. Соответственно, вот представьте, что произошло накануне Нового года. Там чьи-то жены...
Вы кого-то лишили премии.
Да, чьи-то жены и дети не получили каких-то очередных лексусов, да, в подарок на Новый год.
Кто-то... Это низко, Ева, да.
Да, это нехорошо, на самом деле, и поэтому надо было ожидать ответки. Вот мы такую ответку получили, но это не единственное, кстати, что произошло, потому что было несколько просто чумовых ситуаций, в нехорошем смысле слова, да.
О них подробнее уже после информационного выпуска. С нами, напомню, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, обозреватель московского комсомольца Ева Меркачева. Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, обозреватель московского комсомольца Ева Меркачева. Говорим о скандале, связанном с матросской тишиной, про VIP-камеры. Перед тем, как мы продолжим наш диалог, здесь появилась дополнительная информация по поводу автобуса, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре. Судя по тем картинкам, которые сейчас уже стали доступным, вот этот автобус, не то чтобы его подрезали, и он въехал в подземный переход, не то чтобы он поскользнулся там или что-то похожее произошло там, в результате гололедицы. Нет, по видеокадрам мы можем сказать следующее, что автобус трогается и едет прямо в подземный переход. Все, что известно вот на эту минуту. Что, почему он туда поехал, почему не свернул, почему не затормозил, это те вопросы, которые пока остаются без ответа. В любом случае, это не в результате ДТП произошло, это похоже на умышленное деяние со стороны водителя автобуса или связанное с его каким-то не очень адекватным поведением. В любом случае, в этом будут разбираться следственные органы, а мы внимательно наблюдаем. Сейчас возвращаемся к Еве Меркачевой. Еще несколько уточняющих вопросов. ОНК – это не 5 человек, которым запретили вход в матросскую тишину. Это раз. Во-вторых, вы Бортникову письмо написали, ответы получили?
Нет, ответа мы не получили, но, во-первых, написали недавно, буквально это все произошло, ведь весь скандал развернулся вот за прошедшую неделю, и вот просто все шло по нарастающей для нас, и много было удивительно, потому что мы не понимали, на каком уровне идет вот вся эта коррупция и покрывательство, безобразие. И когда мы разобрались, собственно, вот начались противодействия теперь уже в наш адрес. Вот, поэтому...
Фамилии конкретные есть у вас? Вот. Что вы написали конкретно Бортникову? Там фигурируют какие-то люди?
Нет, фамилий никаких там нет, мы просто объяснили, что вот есть такая ситуация, и что мы очень надеемся, что только он может разобраться, поскольку я даже не представляю, как это можно по-другому, на другом уровне вот прекратить, как можно остановить. Более того, я считаю, что вот сам факт того, что мы обратились к нему официально, да, и заявили, и написали об этом, важно очень не молчать, он должен априори служить, знаете, таким оберегом. Хотя есть такой синдром мелкого сотрудника, мелкого чекиста, я так это называю, который, наоборот, может постараться сделать ну, какую-то подлость или провокацию в отношении нас всех, вот всех этих пятерых, да, для того, чтобы показать, вот посмотрите, ведь а вот они вот все-таки не такие, не совсем хорошие. Вот поэтому мы, конечно, в таком режиме боевом, что, чего быть не должно, по идее, потому что, поверьте мне, хватает всяких разных насущных проблем, которые мы должны решать как правозащитники. Есть люди, которым нужно помогать. А воевать со спецслужбами – это не наш профиль, и не этим мы должны заниматься.
Угрозы в ваш адрес поступали?
Нет, угроз как таковых не было, но, знаете, было несколько удивительных ситуаций. Вот одна из них, например, ко мне вот приходила агентша-провокаторша. Я почти уверена, что она как раз из этих же спецслужб, ну или, по крайней мере, работает на них, так же, как Дионисий Золотов. Это прям вот по типажу они совершенно похожи, люди. Так же, как Дионисий Золотов, даже будучи за решеткой, смог в свое время убедить исполнительного директора Роскосмоса Евдокимова, что он может порешать вопросы, сейчас Евдокимова выпустят на свободу. В итоге супруга Евдокимова передала 80 миллионов за это освобождение, а потом тот же Дионисий Золотов заявил Евдокимову, что супругу задержали, и сейчас вот против нее возбудят уголовное дело, и Евдокимов наложил на себя руки. Мы знаем, что это была одна из самых громких смертей за последнее время в московских изоляторах. А вот я после этой смерти, кстати, общалась с Дионисием Золотовым, и вот с удивлением вообще изучала типаж такого мошенника, типаж человека, который может убедить вас в чем угодно. Это действительно не просто талант и харизма, это что-то такое даже, не знаю, большее. Вот. И эта женщина напоминала такого же Дионисия Золотова, только в юбке. Наверное, она менее профессиональная, чем он, но она делала вид, что она пришла ко мне из администрации президента, что она хочет разобраться в ситуации в матросской тишине, наговорила просто стрелкоробов всего, вот всего, что только можно было бы представить. Вот. А закончилось это все дело тем, что она попросила освободить по болезни одного из заключенных. Заключенный, как потом выяснилось, очень неизвестный вор в законе, авторитет, который просидел за решеткой там порядка 20 лет. Вот. Я полагаю, что он понятия даже не имеет, что за него там ходила, просила некая женщина в кавычках из администрации президента, и все это нужно было только для чего? Для того, чтобы записать сам факт, зафиксировать обращение в пользу вот этого вора в законе, вот причем я уверена, что личность его подобрали не случайно, а дальше что делается? Это все ведь элементарно, можно по тем же там всем банковским счетам пробить номер карты любого из нас, и ваш, я вас уверяю, зарплатный, и бросить туда какую-нибудь денежку, и все, вы достаточно зафиксировать факт обращения, затем факт поступления денег, и вы никогда не докажете, что вы не хотели их брать, и вы не понимали вообще, за что эти деньги. Все, вот против вас может быть возбуждено уголовное дело. Ну, таким же образом можно подбросить какую-нибудь записку, маляву, например, да, от какого-то некого другого там заключенного, который просит тоже за этого вора в законе. И все, вот все раскручивается, и минимум вы лишаетесь мандата, в принципе, не можете больше быть правозащитником, а максимум вы оказываетесь за решеткой и сидите в том же изоляторе, где Дионисий Золотов.
Ну, если бы сейчас появилась статья или, скажем так, уголовное дело в отношении Евы Меркачевой, я бы не удивился, и общественность бы не удивилась, потому что это было бы не первое громкое дело в отношении члена наблюдательной комиссии. У вас же уже несколько таких скандалов.
Вы знаете, за решеткой сидит у нас один все-таки член наблюдательной комиссии. Я не помню, чтобы за последнее время кто-то из Москвы там оказывался. Не было.
Я сейчас не столько про решетку, сколько именно про скандалы, в том числе в медийном поле. Кроме человека, который сидит, есть еще история Павла Пятницкого, в отношении которого тоже были определенные подозрения. Я не знаю, развеяли их в итоге или нет.
Ну, вы знаете, с Павлом Пятницким там была история, что некоторые члены УНК его даже обвиняли. То есть там была такая, она больше этическая история, и вот о ней нужно отдельно, наверное, говорить. А все-таки из тех, кто оказался за решеткой, против кого было конкретно возбуждено уголовное дело, это первый случай, это первый факт в Москве. Денис Набиуллин, я могу сказать, что он был одним из самых активных членов УНК, но вот у меня лично к нему были вопросы, именно вот со стороны этической, потому что незадолго до ареста он создал фонд помощи заключенным и публиковал везде реквизиты этого фонда, то есть можно было перечислять туда деньги. Я считала, что мы, в принципе, должны быть далеки от любых финансовых вопросов, и что вот сам факт открытия каких-то фондов, он неэтичен, хотя закон не запрещает. Денис говорил, что не запрещено, и все. Но, понимаете, это ведь всегда можно использовать против конкретного члена УНК. А в данном случае могу сказать, что Дионисий Золотов чаще всего... Видите, я даже их сейчас вот спутала.
Все смешалось в доме Облонских, понял, да?
Да-да-да-да. Ну, в общем, на самом деле, там спорная ситуация с деньгами, которые ему передали. Ему передали $500 000, огромная сумма. Если бы, поверьте, членам УНК кто-то вообще периодически предлагал такие деньги, это бы не могло остаться незамеченным. Ну, это, конечно, за гранью фантастики. Вся эта операция, опять-таки, была проведена с участием Дионисия Золотова, почему я сейчас и назвала его имя не случайно, потому что он...
В отношении Набиуллина, который
конечно,
сидит.
Конечно, да, вот что самое поразительное. То есть Дионисий Золотов, он везде фигурирует, он везде сверкает, и в то же время он занимал лучшую веб-камеру, вот самую люксовую, опять-таки, повторюсь. Так вот, Дионисий Золотов проходит в этом деле сейчас как главный свидетель именно по звонку из СИЗО «Матросская тишина» на телефон мобильный Дениса Набиуллина. Тот пошел и встретился вот с тем человеком, который принес деньги. Золотов позвонил ему и попросил встретиться с моим человеком. Зачем пошел наш коллега? У меня опять-таки вопрос. Я считаю, что, в принципе, все такие встречи, они не должны происходить ни в кафе. Понятно, что к нам обращается миллион родственников каждый день, причем иногда даже не только с Москвы, а вообще со всей России. Рассказывают самые разные истории, просят встретиться, передать какие-то документы, показать что-то. Это нормальное явление, но нужно просто максимально себя в условиях вот этой вот борьбы, вот этой вот войны между нами, да, правоохранителями, которые всегда хотят отстранить члена ВНК, и опять-таки, чтобы исключить любой коррупционный фактор, нужно делать такие встречи максимально прозрачными, чтобы они проходили где-то там, то ли в общественной палате, то ли вот в моем случае там в редакции. И все это фиксировать. Вот наш коллега вот этот момент не учел. Вот я считаю, что тут было этическое нарушение. И мы видим даже по кадрам видеосъемки, там он берет пакет, который ему протягивают. Он, правда, не достает из пакета никаких денег, не пересчитывает, этого нет. Вот. Но тем не менее, он пакет берет. Можно догадываться только о том, знал он, не знал. Тут уж следствие, пусть и суд выясняет сейчас все это уже окончательно.
Слушайте, у меня еще один важный вопрос. Остается пока вот по этим громким историям. Так или иначе, состав УНК, насколько я помню, формирует общественная палата.
Да.
В общественной палате сейчас новый секретарь.
Да.
Господин Фадеев. Господин Фадеев, когда пришел, возникло ощущение, что он пытается переосмыслить вообще вот эти наблюдательные советы, общественные советы при различных министерствах, ведомствах. Начал с того, что разогнали общественный совет при Министерстве культуры. После этого возникли вопросы к общественному совету при Росавиации. А здесь ОНК, который громко, громче всех заявляет в последнее время, себе, как будто бы остаются в стороне. У вас какой-то контакт с Фадеевым есть? Вам обещана поддержка какая-то? И он обещал прислушаться к требованиям там, членов ОНК активных или нет? Или пока вот этого контакта нет?
Вы знаете, такого тесного так и не получилось у нас. Он все время, я звонила ему, я общалась с ним, он говорил, что ему нужно разобраться, потому что для него это пока темный лес, и все эти сложности, нюансы, связанные с ОНК, ему нужно понять самому. Но понимаете, что случилось? Вот буквально, опять-таки, на днях был донабор в ОНК. Мы очень надеялись, что нас донаберут в Москву, чтобы было 40 человек. Нам нужны эти люди, потому что в Москве огромное количество всяких КПЗ, ИВС, и мы в некоторые отделения полиции не можем попасть даже годами, потому что не хватает людей, не хватает рук. Рук, глаз и вообще сердец даже. Потому что каждый поход, это ведь, поверьте, мы его переживаем очень долго, пишем массу отчетов потом. Мы просили, дайте нам до 40 человек. А затем мы просили конкретных правозащитников, которые себя уже зарекомендовали. Многие из них в прошлом составе ОНК уже были, и они вот делали потрясающие вещи. Благодаря им, там, один вот мой коллега Максим Пешков, мы освободили, я помню, огромное количество психически больных заключенных, которые зависли в Бутырке. Никто не знал, что с ними делать, потому что был законодательный пробел. Нам удалось решить, мы этот пробел изменили, и вот Максим Пешков, как юрист профессионально, готовил все документы, они все в итоге из Бутырки вышли. И мы просили вот этого человека, вот этого. Более того, был ряд людей, был список, который составлял уполномоченный по правам человека в Москве, уполномоченный по правам человека в России, а также председатель Совета по правам человека при президенте Федотов. Вот представьте, все эти люди пишут вот за каких-то людей и говорят, что вот они гарантируют, что это настоящие правозащитники, пожалуйста, возьмите их в Москву. Ни один из них не прошел во время донабора. И количество людей так у нас и не сравнялось к 40. То есть там взяли буквально 3 или 4 человека. Кто эти люди, мы до сих пор не знаем, потому что ничего не известно об опыте их правозащитной деятельности. Вот почему так произошло? У меня вопрос к Фадееву.
С нами Ева Меркачева. Сейчас мы вернемся к главной теме вот последних часов. Это происшествие в районе станции метро Славянский бульвар. Я так понимаю, на месте сейчас находится наш корреспондент Антон Кравченко. Антон.
Да. Да, здравствуйте. Да, я нахожусь сейчас на месте. Здесь очень много спецслужб. На Кутузовском сел вертолет. Ну,
да, помню, Антон, что... Антон, да по пунктам да, давайте да. Сразу начнем с того, что вот это упоминание спецслужб. Речь идет о Федеральной службе безопасности или ты понимаешь под спецслужбами экстренные службы? То есть пожарные...
Экстренные службы, да, здесь мобильный центр МЧС. Я вижу пожарные машины, несколько скорая помощь. Ну, где-то, я думаю, что карет 5 точно есть. А здесь все оцеплено, нас не пускают. Вот сейчас должна подойти девушка, которая отвечает за взаимодействие со СМИ. И я постараюсь сейчас попасть за зону заграждения, если меня, конечно, пустят.
Какие-то заявления для медиа вообще делали с представителями власти?
Ну, пока я думаю, что заявлений не было никаких, хотя я так понимаю, что там какой-то оперативный штаб развернут. Здесь на месте находится мэр города Сергей Собянин. Вот он, все под контролем. Вот сейчас, я так понимаю, где-то там, за зоной оцепления, куда я пока попасть не могу, вот сейчас какое-то будет официальное заявление представителя МЧС.
Зона оцепления – это несколько сотен метров, несколько километров. Это какая площадка?
Чтобы вы понимали, это все произошло напротив торгового центра «Океания». И здесь вот несколько автобусных остановок по Кутузовскому проспекту. И вот как раз вот эти все остановки оцеплены. Ну да, порядка, там, я думаю, 200-300 метров.
Никаких машин там осторожно, разминирование или что-то вот такое не наблюдается?
Нет, не наблюдаю. Наблюдаю только вертолет на Кутузовском проспекте.
Вертолет МЧС, скорая. Что за вертолет?
Вот, к сожалению, не могу точно увидеть. Но, кстати, несмотря на то, что вертолет здесь, движение по Кутузовскому осуществляется, ну, как-то в таком нормальном режиме.
Ну, пока я вижу по Яндексу в районе как раз вот этой остановки или этого подземного перехода бордовую пробку, но по твоим словам получается, что все-таки там в один ряд, в два ряда, но как-то пропускают.
В три ряда, вот я сейчас вижу, машины едут.
Это Антон Кравченко, который сейчас находится на месте событий в районе станции метро Славянский бульвар. Я напомню, там в подземный переход. Спасибо, Антон, кстати, спасибо. Да, ждем от тебя новостей, какой-то информации. Я напомню, автобус там въехал в пешеходный подземный переход. Была информация о 5 погибших. Сейчас корректируются эти данные. Количество жертв скорректировали. Всего при наезде автобуса погибли 4 человека. Мужчину, который первоначально признали погибшим, удалось откачать в машине скорой медицинской помощи, поэтому он в списке раненых. В любом случае сейчас на месте и московские власти, и представители экстренных служб, которые пытаются оказать помощь пострадавшим и разобраться в ситуации. На Кутузовском проспекте сейчас сел вертолет, по словам нашего корреспондента Антона Кравченко, мы внимательно наблюдаем за происходящим. Уже есть видео с камер наблюдения, которые во множестве расставлены по московским улицам. Согласно этой картинке, получается следующее. Автобус трогается, направляется в сторону пешеходного подземного перехода, не спеша, и въезжает в пешеходный, вот в этот подземный переход. Почему это произошло, никто пока сказать не может. Предварительный список пострадавших, это уже наши слушатели присылают. Лысенко Инна, 46 лет, Кузинова Анастасия, 16 лет, Удалова Людмила, 57 лет, Дронова Алена, 27 лет, Бабич Людмила, 54 года, Титова Наталья, 34 года. Это список пострадавших, который присылает сейчас наша аудитория. Это видео уже есть на канале Мэш, насколько я понимаю. За рулем автобуса, вылетевшего в переход на Славянском бульваре, находился 58-летний Виктор Тихонов. С утра его, как обычно, проверили на алкоголь, был трезв. В Одинцовской транспортной компании Виктор отработал 30 лет. За все время, по словам руководства, к нему особых нареканий не было. В этой же конторе трудится и его сын. Это великий немой сообщает, судя по всему, перепост с как раз каких-то информационных каналов. Ну и Серж АК-поручик прислал несколько фотографий со Славянского бульвара, как раз размещенных, судя по всему, в его инстаграме. Спасибо, Сергей, за то, что предоставляете возможность воспользоваться вашими фотографиями. Я думаю, сейчас наши редакторы воспользуются вот вашими картинками. Я пока их еще, к сожалению, не видел. Сейчас посмотреть оперативно не могу. Я напомню, Ева Меркачева с нами. Вот так мы переключаемся с темы на тему.
Тема важная. Я могу сказать, конечно, на фоне вот гибели людей, на фоне этой трагедии, все кажется таким незначительным, но поверьте мне, вот часто то, что происходит вот из-за таких ситуаций, приводит к гибели. Опять-таки мы вспоминаем случай с топ-менеджером Роскосмоса Евдокимовым. Дело было настолько громким, что я помню, мне там звонили и спрашивали вообще, что происходит со всех телеканалов мира, потому что всех интересовало, почему исполнительный директор такого крупного космического учреждения погиб, и погиб в СИЗО. Поэтому, поверьте мне, довести человека до состояния там самого ужасного, в том числе до гибели, в изоляторе можно. И мы как раз хотим вот этот преступный синдикат его разоблачить для того, чтобы это больше не происходило. Даже вот элементарно, если мы говорим о том, что люди находятся в переполненных камерах, да, вот в том подвале, и там больные, и кривые, они могут умирать в итоге просто от болезни, потому что им никто не оказал вовремя помощь, поскольку в эту камеру было просто не пройти. Там вообще не разобраться, что там происходит.
Ева, вы же виделись с Улюкаевым.
Да, виделась.
Он в какой камере сидит?
Вы знаете, он сидит совершенно в другом изоляторе, хотя он тоже находится на базе «Матросской тишины», но это изолятор федерального подчинения, маленький, рассчитан всего лишь на 100 заключенных, и, на мой взгляд, это всегда был изолятор лучший у нас в стране.
Знаете, лучший с точки зрения содержания, с точки зрения чего?
А вот со всех точек зрения, как это не поразительно звучит, это тот самый случай, когда, посидев в этом изоляторе, тот же Полонский заявлял, что вот надо клонировать начальника изолятора, потому что вот он умеет и с заключенными работать, умеет выстроить систему, схему так, чтобы не было никакой коррупции. Смотрите, вот мне вот уже сказали, что я там против вип-камер, я не хочу, чтобы наши заключенные жили в нормальных условиях. Я очень хочу, я просто хочу, чтобы они жили все в таких условиях, чтобы не было вот этого социального разделения. А вот в том месте, где находится Улюкаев, как раз удалось этого добиться. То есть там все камеры находятся примерно в одинаковом состоянии. Там закупили всем одинаковые совершенно телевизоры. Да, они там пусть будут не по полметра, да, в диагонали, а они меньше, но они все новые, они все работают, все камеры просторные, там во всех камерах есть холодильники, холодильники хорошие, но опять-таки они одинаковые, то есть нет такого, как у вип-камеры, там некий холодильник был, он, по-моему, был, даже сам говорил, потому что это, когда я его открыла, ну, я попросила разрешения у заключенных, можно ли заглянуть туда, чтобы посмотреть, что там, мало ли, вот с учетом того, что рассказывали случай, что Денис Золотов даже виски пил в СИЗО, я думала, сейчас открою холодильник его и увижу там всякие разные напитки. напитки. Так вот, я открыла их, и холодильник весь там заиграл разными сигналами, весь такой интересный, такой, ну, в общем, явно было, знаете, как компьютер такой, дорогой, очень дорогой. А в том в СИЗО, где Улюкаев, там для всех все одинаково, хорошо на высоком уровне, на стандартном высоком хорошем уровне. Поэтому вот я бы хотела, чтобы все такие изоляторы были, а не вот как в «Матросской тишине», где VIP-камеры и где адские камеры, и все это в одном месте.
Как вы объясняете то, что вас без проблем пустили к этим VIP-камерам, если наверняка предполагали, что последует за этим?
Я полагаю, что они не думали, что я все-таки напишу, что я решусь, потому что мне всячески давали понять, что вот спецслужбами...
Угрожали?
Нет, было понятно, что намекали, что спецслужбами это курируется, что ничего я не добьюсь. Более того, мне говорили, что вот, ну, и даже когда это все произошло уже, да, когда я все обнародовала, мне сказали, ну, чего ты добьешься? Вот сейчас пройдет немножко времени, и Дионисий Золотов снова вернется в вип-камеру, и снова у него будет виски, сигары и вообще все что угодно. Вот, а вы будете только в дураках выглядеть, потому что вот ничего не добились. Но я все-таки надеюсь, что вот этот змеиный клубок нам удалось разоблачить, и не повторится ничего. Сейчас там что произошло на сегодняшний момент? Ну, кроме того, что сменился весь оперативный состав, я так полагаю, идут разбирательства среди кураторов в «Матросской тишины». А заключенных самых бедных поместили в вип-камеры. А, конечно, может быть, там где-то переусердствовали, потому что поместили разных таджиков, которые в огромном количестве заселили их камеры и сейчас начинают их портить, что тоже, я считаю, нехорошо.
Подвесные унитазы убрали.
Подвесные унитазы убрали. И вот сейчас это вот массовое скопление вот этих вот не привыкших думать о гигиене, да, не совсем воспитанных преступников, да, все-таки там часть из них уже даже осужденные есть иногда, они находятся в СИЗО до того, как их этапируют. Они начинают там вот, я знаю, там выворачивать плитку где-то, начинают что-то портить. Может быть, им было дано такое указание, чтобы показать, что во что...
Ах, вам не нравятся наши VIP-камеры?
Да, можно вот в это превратить, да.
Мы сделаем все отвратительными,
да.
Одинаково
да, да,
для
да.
всех.
Да,
так
да.
получается.
Да.
Но такой цели у вас не было, насколько я понимаю.
Нет, конечно. Я бы хотела, чтобы они остались, но, опять-таки, чтобы все тогда были такими же. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что все, что происходило, это делалось на средства благотворителей. Сам Золотов ходил по этажу, где вот эти VIP-камеры, и свободно передвигался. Якобы он был начальником строительной бригады, будучи заключенным, и он там говорил, что вот это, вот смотрите, там это на мои деньги, нашим коллегам он объяснял, и вот это купил я, и вот это тут будет появиться тоже, вот потому что я предусмотрел, и средства уже поступили. Когда мы спросили, действительно ли все, что вот оформлено, вот все эти VIP-условия, они за средства благотворителя, нам подтвердили. Не сказали, что это был конкретно Дионисий Золотов, но я знаю, что точно вот его, по крайней мере, защитники перечисляли деньги, привозили какие-то стройматериалы. Однако начальник изолятора вполне мог бы распределить эти средства, да, на ремонт.
Равномернее.
Конечно, равномернее, да, скажем так.
Вадим из Подмосковья интересуется, а не кажется ли вам, Ева, что вы сломали ценную оперативную игру?
Конечно, сломала. Вот смотрите, дело в том, что если бы эта игра была исключительно для того, чтобы разоблачать преступников каких-то, да, мы понимаем, конечно, что ведутся такие игры в изоляторах для того, чтобы там подтолкнуть на признание, может быть, каких-то там маньяков или убийц. Но бывает, что эта оперативная игра, в кавычках, она как раз не в интересах следствия, не в интересах там Родины, нас с вами, не в интересах общества, а в интересах какой-то кучки людей, которые хотят на этом заработать. И вся эта оперативная игра, опять-таки в кавычках, она велась только для того, чтобы разводить богатеньких заключенных, их называют сладкие булочки, на большие средства, и эти средства все уходили в неизвестном направлении. Мы можем только догадываться, кому они шли и почему вот все это так откликнулось. И вот то, что мы это разоблачили, именно как раз изжогу вызвало, поскольку лишились кормушки.
Когда ждете ответа Бортникова? По закону он уже должен ответить в определенные сроки, месяц, насколько я помню.
Ну, вы знаете, да, на самом деле тут не столько важен ответ, сколько важно, чтобы были приняты какие-то меры, и чтобы, во-первых, отстали от правозащитников, и, кроме того, чтобы все-таки изменилось. Я надеюсь, что такая схема, которая работала в «Матросской тишине», больше нигде не повторится. Все будут понимать и бояться, что если это будет, что вот зайдут члены УНК, разоблачат, и будет огромный скандал, грандиозный.
С нами была Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, обозреватель московского «Комсомольца». Спасибо, Ева.
Спасибо,
удачи, держитесь.
Спасибо.
Сейчас новости и, конечно, последние известия со Славянского бульвара.